Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 321 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня у нас будет наконец-то выпуск, которого многие так долго ждали, выпуск, в котором я отвечаю на ваши, дорогие слушатели, вопросы. Напоминаю, если вы слушаете, может быть, недавно подкаст, давно у нас не было таких выпусков, и если вы присоединились вот несколько выпусков назад, то расскажу вкратце. У меня есть почта ap@berdikas.com, куда можно присылать вопросы. Да, я их в последнее время очень долго не разгребал, но, тем не менее, самые интересные из них попадают в выпуски, я на них отвечаю в том или ином формате. Так что, если у вас есть что-то интересное, также, если вы хотите предложить там тему, гостя, что-нибудь еще, пишите на почту. Почта всегда есть в описании подкаста, так что связывайтесь, пожалуйста. Буду стараться по максимуму отвечать. Ну что ж, давайте тогда перейдем к вопросам. Первые несколько вопросов присылали много раз в разных вариациях, поэтому я их объединил в такой общий большой вопрос, и они идут без конкретного слушателя. И первый такой вопрос, который за последнее время очень много раз фигурировал, это что же будет дальше с МКС? Как вы помните, не так давно Роскосмос объявил о том, что будет выходить из проекта МКС к 2025 году, ну и вернее после 2025 года, так что не очень понятно, как же будет дальше функционировать это все, потому что российские модули присутствуют, в российских модулях есть на данный момент некоторые проблемы, неизвестно, будут ли проблемы и в остальных модулях к 2025 году, но, насколько я понимаю, те отчеты, на которые опирается Роскосмос, что, мол, вот каскадные выходы из строя систем, они в первую очередь касаются именно российских модулей, потому что, ну, именно там у них есть экспертиза, именно там они могут что-то оценивать. Так что в ближайшее время, скорее всего, у нас этот вопрос будет потихонечку решаться, будут какие-то договоренности образовываться. Я думаю, дальше как-то идет спекуляция, вот мое личное мнение, как будет развиваться событие. Я думаю, что Роскосмос останется как подрядчик фактически. То есть они будут заниматься обслуживанием своих модулей, но за деньги. Плюс, по информации на сегодняшний день, модуль «Наука» все-таки будет запущен и пристыкован к МКС. В отличие от той информации, которая была на момент только публикации новости, она же просочилась там в один из подкастов, я тогда сказал, что, скорее всего, вокруг модуля «Наука» и будут строить собственную станцию «Россия», но... Судя по всему, науку будут все-таки пристыковывать к МКС, ее запустят, так что будет еще один российский модуль. И я думаю, что Россия просто будет обслуживать свои модули на подрядческих основаниях. То есть будут выделяться на поддержание МКС деньги не из бюджета России, а будут выделяться деньги от партнеров, то есть, соответственно, Роскосмос получает заказы, Роскосмос их исполняет. Что же касается всех остальных моментов, я не думаю, что внезапно там какой-нибудь Конгресс и Сенат США одобрит вот, что теперь давайте мало того, что мы выделяем собственные деньги на поддержание МКС, довольно немаленькие, так еще давайте и Роскосмосу заплатить за то, что они будут поддерживать собственные модули. Потому что, ну, я думаю, это такой очень будет непростой момент. Соответственно, где-то нужно будет брать деньги. А логичный источник — это туристические миссии, которые вот начнутся уже буквально сейчас, начнутся уже буквально в этом году, вернее, возобновятся. Потому что ранее, в том числе на МКС, летали космические туристы. Об этом, кстати, есть ролик на канале, давайте разбираться. Ссылочку оставлю в шоу-ноутах. Но есть компании, как, например, Axiom Space, которые планируют даже собственные модули пристыковывать к МКС. У Axiom Space, правда, были планы и по собственной космической космической станции, и у нас, видимо, в будущем будет много космических станций на низкоколоземной орбите. Вот Китай буквально на днях запустили первый модуль своей новой станции, Россия объявила о том, что будет строить собственную станцию, возможно, будут даже частные космические станции, типа отели какие-нибудь, там были новости о том, что даже планируют построить отель в виде Тора с искусственной гравитацией, который будет вращаться, но это пока что, мне кажется, очень далеко идущие планы и не скоро реализуемые. Тем не менее, очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться ракетная индустрия и насколько будет дешево выводить вообще килограмм груза в космос. Условно, если какой-нибудь Starship вот в ближайшее время запустится, Starship же сможет выводить, по сути, большие куски станции за раз. У него достаточно будет объема внутреннего, чтобы выводить очень-очень большие куски станции. Соответственно, какая-нибудь Axiom Space выкупает себе там несколько запусков Starship, и вот, пожалуйста, у них собственная станция есть. Возможно, если мы говорим именно о будущем МКС, то, насколько я понимаю, сейчас есть уже достаточно серьезные исследования, которые говорят о том, что станция сможет проработать как минимум до 2028 года, и в этом году должны быть опубликованы документы по прогнозам с 28 по 32 год. То есть, как минимум до 30-х годов, я думаю, станция точно просуществует. В каком виде она будет в итоге, не очень понятно. Я напомню, что да, вот у нас сейчас очень крутые планы у Axiom Space, и все так вроде хорошо, но буквально недавно мы то же самое говорили о компании Bigelow Aerospace, которые вот эти делали раскладные надувные модули. Ну, они на самом деле раскладные, но часто их называли надувными, потому что они раскладываются, как будто надуваются. И, как известно, Bigelow Aerospace внезапно такая бах и схлопнулась, и где все эти планы, да, все, все сотрудники уволены, и вот так вот все бесславно закончилось. Это такой, это рынок, да, на нем всякое может произойти, в любой момент компания может там обанкротиться, поменять планы и вообще, не знаю, поменять род деятельности. Я не думаю, что здесь будет что-то такое радикальное, но тем не менее. То есть, возвращаясь, да, к МКС, я думаю, что в любом случае до где-то 30-х годов станция будет существовать в том режиме, в котором она есть сейчас, когда ею будет управлять в первую очередь НАСА, да, и партнеры типа ESA, JAXA и так далее. Плюс, я думаю, параллельно будет активно развиваться туристическая деятельность, в том числе и за счет дополнительных модулей, которые будут присутствовать на МКС, и туда будут возить туристов, и, возможно, за счет, в частности, тех денег, которые будут поступать от туризма, будет, например, обеспечиваться российское участие, то есть МКС будет получать какой-то доход от космических туристов, и часть этого дохода она будет тратить на то, чтобы платить Роскосмосу, чтобы те поддерживали свою станцию. Но в то же время тогда Роскосмос должен потерять кучу привилегий, потому что сейчас они как бы партнер, и они сами выделяют кучу денег на поддержание из бюджета, а когда они этот статус потеряют и станут только обслуживающим персоналом, ну, соответственно, например, там возить туристов на МКС они, наверное, возможность потеряют, либо будут делать это тоже за деньги. Как-то так. То есть, а насколько я понимаю, в том числе и туристическая промышленность в плане собственной космической станции тоже предусматривается Роскосмосом, чтобы туда возить своих туристов на своих союзах к своей станции. Видимо, это они тоже подразумевают. Так что вот примерно такой прогноз на будущее МКС. Я думаю, мы еще об этом не раз поговорим. Более того, я даже думаю сделать отдельный выпуск про будущее МКС, потому что тема большая и обширная, и в ней много всяких неизвестных и много сценариев развития. Поэтому, я думаю, тема может быть интересна. Если у вас есть какие-то свои идеи, можете их, как обычно, писать там в комментариях на сайте birdicast.com, в Твиттере мне писать, в чатиках, в Телеграме. В общем, где угодно до меня сможете достучаться. Если у вас есть какие-то соображения, тоже можете их высказывать, давайте будем это дело обсуждать. Следующий достаточно большой блок, несколько человек задавали такой вопрос, что там вообще происходило с китайской ракетой, которая вот недавно бесконтрольно падала на Землю, как вообще такое получилось и как к этому относиться. Коротко, что произошло? Ракета Long March 5B, да, Великий Поход 5B, которая фактически в случае вывода кусочка космической станции китайской выступала как такая одноступенчатая водородная ракета, то есть обычно на 5B сверху идет еще вторая ступень, а здесь была одна первая ступень, которой по бокам пристегнуты 4 ускорителя. Сама ступень водородная, а ускорители керосиновые. И все это выводило кусок космической станции Новокитайской. И проблема была в том, что в данном случае вот эта первая ступень, она фактически выходила на орбиту. То есть если обычно, как происходит с первой ступенью, первая ступень не выходит на орбитальная скорость уже добавляется за счет второй ступени, поэтому достаточно контролируемо первая ступень куда-то падает. Ее можно достаточно просто предсказать по, грубо говоря, параболической траектории. И обычно вход в атмосферу происходит вот таким образом контролируемый. В случае же 5B, когда она работает именно в таком режиме, первая ступень выходит на орбиту, и после этого она начинает по орбите движение, она начинает торможение об атмосферу, и через какое-то время она ляпается на Землю. Естественная проблема в таком режиме то, что очень сложно предсказать, куда именно она ляпнется, и это вполне может быть какой-нибудь населенный пункт, например. Да, вероятность такого события достаточно маленькая, но, как известно, Китай не очень переживает по этому поводу. Мы много раз видели, как они, например, роняют первые ступени своих ракет на своих же жителей. Так что Китаю не привыкать, но в данном случае, когда это выходит уже на орбитальную, на орбитальный масштаб, скажем так, она может упасть в достаточно большое количество мест по миру. Да, безусловно, не в любое, потому что есть все-таки какое-то в этой орбите наклонение, и орбита происходит над определенным количеством мест, она не может упасть прям совсем-совсем куда угодно. Однако в какой момент она войдет, даже то есть полушарие, западное или восточное, толком предсказать нельзя. В итоге ракета вошла в атмосферу где-то в районе Мальдив и упала в Индийский океан, ну потому что как минимум океана у нас сильно больше поверхности на Земле, поэтому вероятность падения в океан и, соответственно, тоже больше, если мы рассматриваем все точки под орбитой, да, как равновероятные. Это вызвало достаточно большой скандал, можно даже сказать. Изначально о бесконтрольном входе в атмосферу объявил Роскосмос, потом это подхватили НАСА, Китай потом начал жаловаться, что вот это все, чтобы очернить прогресс китайской космической индустрии, вы все нам завидуете. Хотя, ну камон, вы фактически роняете на голову в любой части планеты, да, не только в своей стране. Там в своей стране, окей, у вас свои законы, своя ответственность, но когда это выходит на международный уровень, мне кажется, ответственность уже должна быть какая-то. И сказать, что просто, ну, вы просто нам завидуете, это как-то немножко безответственно, скажем так. Это, к слову, не единственный случай, когда что-то бесконтрольно входит в атмосферу. Этим занимался не только Китай, этим грешат периодически все. Можно вспомнить и Skylab, станцию американскую, которая входила в атмосферу бесконтрольно, потому что там недорасчитали, там планировалось, что к тому времени запустится шаттл, который сможет уже всем этим управлять, но шаттл не запускался, и Skylab бесконтрольно вошла в атмосферу, в том числе упав на Австралию. Благо, в Австралии большая часть пустыни никого не задела. Недавно там, например, вторая ступень Falcon 9 бесконтрольно вошла в атмосферу, потому что там не сработал маневр по схождению с орбиты, и в итоге там, по-моему, кусочек бака куда-то прилетел в Канаде, что ли. В общем, да, такое всякое бывает у разных стран. По-моему, Салют-7 же тоже бесконтрольно сходил с орбиты. Периодически что-то падает, в том числе и там в районе населенных пунктов. Но чем отличается в данном случае китайская ситуация? В том, что в китайской ситуации они как бы намеренно это делают. То есть в принципе, они могли бы в вот эту свою 5B-ракету, Великий Поход, внедрить систему схода с орбиты для первой ступени, раз они уже ее в таком режиме запускают. Дело в том, что уже с ракетой в 2020 году была такая же проблема, ровно такая же. То есть они запускают ракету в такой конфигурации, и в итоге первая ступень бесконтрольно сходит с орбиты. Ну, как бы, можно было бы что-то придумать. Если в случае там остальных схождений с орбиты бесконтрольных это происходило либо в результате аварии, либо в результате там недостаточных расчетов, фактически тоже, да, какие-то непредвиденные обстоятельства, и в данном случае, да, ты берешь на себя ответственность. В случае Китая они такие, ну, мы, конечно, могли бы, наверное, что-то сделать, но мы не будем. Мы уже один раз так делали, были проблемы, ну, мы сделаем это еще раз. Поэтому вот, такая вот такое отношение, честно говоря, ну, здесь много политической подоплеки, естественно, но мне кажется, что все-таки, если вы уже запускаете такую ракету в такой конфигурации, вы продумаете, как ее сводить с орбиты, ведь такое уже было. И если они и в следующий раз сделают точно так же, это будет как бы уже звоночек, и я думаю, будет источником какого-нибудь конфликта, в том числе между там тем же Роскосмосом, НАСА и так далее. Следующий вопрос тоже такой коллективный, который очень много раз всплывал, в том числе и на почту мне много раз скидывали, что вообще происходит с Blue Origin, потому что с Blue Origin все непонятно, да, они вроде как бы вот участвуют в конкурсах, вот они недавно вместе с Dynetics подали протест официальный по поводу решения NASA о присвоении контракта на Human Landing System SpaceX и их Starship, из-за чего формально нужно было приостановить процедуру, из чего вылезла просто куча желтых заголовков, потому что люди просто не разбираются. Ну окей, допустим, да, то есть Blue Origin активно участвует в системе лунной посадки, у них есть вот эта своя платформа Blue Moon, у них есть ее модификация, которая участвует, собственно, вот это, в рамках National Team для посадки, в том числе, людей на поверхность Луны. Blue Origin все собирается запускать свою орбитальную ракету с возвращаемой первой ступенью, которая будет называться New Glenn. Вот-вот Blue Origin наконец-то собираются в июле, по-моему, у них уже назначена дата, и они даже запустили аукцион на одно из мест в первом полете туристической капсулы, которая, напоминаю, New Shepard — это не орбитальная ракета, это ракета, которая взлетает на чуть больше, чем 100 километров вертикально, потом ступень садится, а капсула на парашютиках спускается. И это должно быть первым туристическим полетом в космос за долгое время. Не первым совсем, но первым за долгое время. И они это могут сделать раньше, чем тот же SpaceX. Но SpaceX будет запускать миссию вот эту, Inspiration 4. Они будут ее запускать на орбиту. Это все-таки разные вещи. Это примерно как вот посадка ступеней, да? Но я думаю, что Blue Origin сможет как минимум в Твиттере снова подколоть маской и написать Welcome to the Club после того, как успешно SpaceX запустит Inspiration 4. Точно так же они и делали, когда села первая ступень Falcon 9. Хотя, еще раз, орбитальные миссии и суборбитальные — это довольно разные вещи, в том числе по сложности. Кроме этого, тут вот недавно Amazon объявила о том, что свои спутники, проект Койпер, они будут выводить на ракетах ULA. Технически, как бы, да, то есть Amazon принадлежит Безосу, Blue Origin принадлежит Безосу, ULA не принадлежит Безосу, и технически, как бы, они конкуренты Blue Origin, хотя у них явно есть партнерские отношения. Vulcan, новая ракета, которая скоро должна полететь от ULA, она будет летать на двигателях, собственно, от Blue Origin BE-4. То есть, как бы, у них какие-то партнерские отношения есть, но, тем не менее, довольно странно, что амазоновские спутники будут выводиться ULA. Видимо, это, как бы, еще один звоночек о том, что, как бы, ну, не все у Blue Origin хорошо. И до сих пор они, как бы, до орбиты не смогли добраться. Как относиться к этому? Да, вот все вот эти вот факторы, которые за последнее время накопились, как вообще относиться к Blue Origin? Честно говоря, мне в какой-то степени импонирует подход Джеффа Безоса, который вот не пытается раскрутиться заранее, то есть не пытается дать каких-нибудь невероятных обещаний, а он скорее все сделает за закрытыми дверями, а потом такой бах, и все, и круто, и сделали. Но вот это вот бах, и все, и круто, и сделали, это еще вопрос, получится ли, потому что сейчас мы опираемся фактически только на что? У нас есть рендеры, и у нас есть какие-то заявления, что вот будет такая ракета, она будет делать это, то-то. Будет ли она это делать? Большой вопрос. Да, New Shepard села с первой попытки, и, по крайней мере, с первой публичной попытки, давайте так, мы не знаем, были ли какие-то испытания или не были, допускаю, что они могли быть, и поэтому логично это экстраполируется на то, что когда полетит вот большая тяжелая ракета New Glenn, когда они ее наконец застроят, то она тоже, возможно, с первого раза у нее там все сядет и так далее. С этим, ну вот, это в принципе нормально для космической индустрии. Если бы не было SpaceX, наверное, это была бы очень многообещающей компанией. Но когда у тебя есть SpaceX, которые активно это все развивают и показывают, и да, там больше неудач, но мы видим непосредственно прогресс, мы только можем надеяться, да, что у Безоса все тоже получится, или какие-то, да, делать допущения, и без летных испытаний многие вещи не будут понятны. Более того, я подозреваю, что без летных испытаний многие вещи в принципе нельзя понять, да, сколько раз SpaceX даже разбила первую ступень перед тем, как научилась ее сажать. Я думаю, на симуляциях все можно отработать, но вот без непосредственных летных испытаний конкретной ракеты с конкретными условиями, тем более условия могут быть очень разными, то есть нужно это будет по-любому все оттачивать. При этом Blue Origin ведет себя довольно агрессивно, они агрессивно борются за контракты. Не знаю, честно, вот у меня очень двоякое отношение к Blue Origin, я не могу вам, естественно, сказать, как вам стоит к ней относиться, но меня они слегка напрягают. Поначалу мне казалось, что вот, действительно, это чуваки, которые не говорят, а делают, да, в отличие от Маска, который может там наобещать кучу всего, в итоге как бы все получится очень круто и сделают реально очень крутой проект, но Маск сначала всего наговорит и поэтому создаст ложные ожидания не оправдаются, и вот, ну, как бы, и что с этим тогда делать? Но как-то так. То, что Blue Origin пытается продавить свой контракт с NASA на Human Landing System, и все такие, с каждой стороны говорят, ну, там это как бы это политический вопрос, это политическое лобби и борьба за большое количество денег. И как бы с одной стороны Blue Origin и Dynetics, которые подали протесты, говорят, что если вы не выберете вторую компанию, которая будет параллельно разрабатывать проект, вы рискуете не полететь к 2024 году. С другой стороны, там те, кто придерживаются интересов SpaceX, и в том числе, да, там не только SpaceX, там еще как бы, да, борьба за большой кусок бюджета NASA. И те, кто, у которых есть интересы с другой стороны, говорят наоборот, что если мы сейчас потратим много денег на вот эти контракты, то мы как раз к 2024 году не полетим. То есть как бы все используют один и тот же аргумент, но только нигде. Я вообще думаю, что к 2024 году никто уже не успеет, как минимум, потому что SLS не полетит в 2021, а скорее всего полетит в 2022, потому что они облажались с прожигом. В общем, это отдельный уже момент, да, о том, когда все-таки смогут заново полететь на Луну. Кстати, о полетах на Луну у меня тоже вышел ролик на «Давайте разбираться», если вы еще не смотрели, там разбираются. Наконец-то я смог добраться до лунного заговора и всячески его разоблачать, так что, если вы вдруг еще не видели, меня давно просто об этом просили, я в подкасте об этом, мы один раз обсуждали это в 50-летие Аполлонов, но я сделал отдельный ролик, так что теперь, если вам нужно кинуть в кого-то ссылочкой на сомневающегося человека, который думает, что американцы не высаживались на Луну и вот это все, у вас есть ссылочка на видео, которое вы можете в них кинуть. Ладно, поехали дальше по вопросам. Вот теперь вот уже, скажем так, личные вопросы от конкретных слушателей. Слушатель с ником Skylark написал следующее. Можно ли считать нахождение возле черной дыры где-то пару минут машиной времени? По идее, на Земле должно пройти гораздо больше времени, если не ошибаюсь. Тут такой момент. Если мы имеем в виду, что прыжок такой вот в будущее — это машина времени, то да, конечно, мы можем считать черную дыру машиной времени. Но таковой может выступать не только черная дыра, а любой процесс, который связан с релятивистским замедлением времени. Например, это может быть вот путешествие туда и обратно со скоростью, близкой к скорости света, как в знаменитом, да, парадоксе близнецов. То есть, если один близнец остается на Земле, а второй ускоряется сначала от Земли на корабле с релятивистскими скоростями. Для него время относительно первого наблюдателя замедляется, потом он разворачивается, летит обратно, прилетает, и для него, там, для того, кто летал, прошел условно год, а для того, кто оставался на Земле, прошло, там, не знаю, 10 лет. Это можно подгадать по-разному, то есть есть даже специальные онлайн-калькуляторы для этого. А также время может замедляться в условиях гравитационного колодца, то есть если ты спускаешься в гравитационный колодец, то время относительно того, кто не спускался, для тебя будет идти медленнее, как, собственно, в фильме «Интерстеллар». То есть, технически, подлетев к черной дыре, это не обязательно, кстати, должна быть черная дыра, это достаточно, просто должен быть массивный объект и достаточно мощное гравитационное поле. Если к нему приблизиться, то время будет идти медленнее, если ты вернешься, ну вот как, собственно, в фильме «Интерстеллар» и произошло, когда там для тех, кто спускался, прошло несколько минут, а для того, кто оставался на орбите, прошло там несколько лет. И в таком режиме, да, это можно назвать машиной времени, и такие прыжки возможны. Что касается машины времени, современная физика фактически, ну, не то чтобы не разрешает, но, по крайней мере, активно противостоит прыжкам в прошлое. То есть прыжок в будущее — это возможен, да, если мы говорим об относительном времени. То есть, условно, для тебя прошел год, а там на планете, на которую ты вернулся, прошло там 10 лет, 100 лет, 1000 лет и так далее. То есть таким образом прыгнуть в будущее можно, а вот прыгнуть в прошлое, к сожалению, нет, по крайней мере, при наших текущих знаниях о том, как работает Вселенная. Следующий вопрос, даже вопросы, задает слушательница Анастасия. Пишет Анастасия следующее. При условии, что мы обладаем необходимыми технологиями, двигатели, корабли и так далее, возможно ли полеты вне плоскости эклиптики? Допустим, вояджеры летят за границу Солнечной системы в плоскости эклиптики и в скором времени пересекут границу гелиосферы. Понятное дело, что у вояджеров были и иные задачи, помимо выхода за пределы Солнечной системы. Но если послать корабль перпендикулярно плоскости эклиптики, разве таким образом он не покинет Солнечную систему быстрее? Если мы покинем плоскость эклиптики, не притянут ли нас обратно газовые гиганты? Так, теперь нужно разобраться, да, что мы имеем в виду. Сначала нужно разобраться с терминологией, чтобы на этот вопрос ответить. Дело в том, что эклиптика — это плоскость вращения Земли вокруг Солнца. И хотя, да, мы представляем себе нашу Солнечную систему как плоский диск, на самом деле это не совсем так, потому что у остальных планет есть наклонение относительно вращения Земли. То есть как бы они немножечко не в одной плоскости все-таки находятся. По-моему, у Урана там меньше градуса отклонения от земного, самое маленькое, а у Меркурия там порядка 7 градусов. То есть Меркурий по наклоненной такой орбите. Так что технически каждый раз, когда какой-то зонд путешествует к другой планете, он выходит из плоскости эклиптики. Если мы говорим о тех же вояджерах, они тоже выходили из плоскости эклиптики. Например, Voyager 2, по-моему, у него довольно сильное наклонение. Он при последнем гравитационном маневре он улетел не параллельно вот нашему диску, да, в котором вращается Солнечная система, а он как бы под углом из него вылетел. Если мы отправляем, да, куда-то за пределы Солнечной системы аппараты, то мы, в принципе, можем таким образом вот из плоскости эклиптики выходить за счет, например, гравитационного маневра вокруг того же, например, Юпитера или Сатурна. Вопрос, зачем это делать? Потому что отправлять аппараты просто куда-то в пустоту космоса не особо есть смысл. Все-таки, когда мы запускаем аппараты, у нас нет цели куда-то его запустить в какой-нибудь другой звезде, да, пока что. Мы, когда запускаем аппарат, мы исследуем что-то в Солнечной системе, а Солнечная система, по большей своей части, находится в границах плоскости эклиптики плюс-минус несколько градусов. То есть, если мы запускаем куда-то аппарат за пределы Солнечной системы, мы все-таки хотим, чтобы он по дороге что-то еще посмотрел интересное, иначе как бы в нем мало смысла. Поэтому в основном аппараты запускаются в плоскости эклиптики. Безусловно, чтобы выйти из плоскости эклиптики, ну или из вот плюс-минус нескольких градусов, нужно потратить энергии. И были такие, кстати, аппараты. Был, например, аппарат Улисс, который, по-моему, он сделал гравитационный маневр у Юпитера и под достаточно серьезным углом, не то чтобы совсем 90, но вот он смог как бы вылететь наверх, да, вот если представить себе плоский диск, то он смог вылететь наверх и посмотреть на полюса Солнца. То есть это была миссия, которая специально была предназначена, чтобы посмотреть полюса Солнца. Она не покинула Солнечную систему, но если мы технически просто сделаем гравитационный маневр с достаточной скоростью, у нас будет достаточно скорости, чтобы преодолеть гравитационное притяжение тех же там газовых гигантов и так далее. И в принципе, да, вот мы вполне можем вылететь из плоскости эклиптики. В этом нет ничего суперсложного. На это просто нужно будет потратить больше энергии, нужно понять, зачем это мы делаем. То есть, как я уже сказал, в основном аппараты, они все-таки исследуют что-то внутри Солнечной системы. Ну, еще один вопрос от Анастасии по мотивам The Expanse. В книге корабли обычно идут на скорости 0.5G, тем самым создавая тягу и, соответственно, искусственную гравитацию. Как я предполагаю, гравитация создается только в момент ускорения. Если выключить двигатель, это ускорение пропадет. Корабль продолжит движение с уже набранной скоростью, но на борту все присутствующие будут находиться в невесомости. Так ли это? Если это так, то получается ли, что при наличии необходимых технологий мы можем разогнать корабль до высоких скоростей без ущерба для его команды? Да, безусловно, с небольшими ускорениями мы можем вполне себе разогнать корабль до очень больших скоростей, и это не будет чувствоваться, потому что чувствуется именно ускорение. Если мы говорим о концепции, когда искусственная гравитация создается за счет ускорения, то есть один из идеальных способов, как это можно достичь, это половину пути разгоняться, желательно со скоростью, с ускорением, вернее, 1G. То есть вот мы летим, не знаю, до Альфа Центавры. Мы туда летим ровно полпути, мы ускоряемся с 1G ускорением. И получается, как бы нас же вжимает в пол, да? Вторые полпути мы тормозим с ускорением 1G. И таким образом корабль просто как бы разворачивается, пол становится в другую сторону, и нас все еще как бы вжимает в пол. И вот это вот как бы идеальный сценарий, да, потому что все время мы ускоряемся, мы максимально эффективно используем двигатели, но для этого нужно, естественно, очень много топлива, потому что обеспечивать на продолжительном участке времени ускорение в 1G — это не такая уж простая задача, как может показаться. Но да, чтобы достигать больших скоростей, не обязательно, чтобы было очень большое ускорение. Например, на этом принципе работают современные ионные двигатели. Они могут очень долго сообщать очень маленькое ускорение, таким образом разгонять аппараты до больших скоростей. А при этом делать это очень-очень медленно. Кстати, о двигателях у меня тоже есть видео на канале «Давайте разбираться». Если до сих пор не видели, пойдите и посмотрите там и про ионные двигатели в том числе. Следующий вопрос задает слушатель под именем Иван. Иван пишет следующее. Несколько раз в подкасте поднималась тема астероидной опасности, и при этом всегда рассматривается сценарий попадания астероида непосредственно в Землю. Однако у нас есть Луна, у которой нет атмосферы, а значит, астероид не будет в ней сгорать, уменьшаясь и распадаясь. И по последствиям попадания в Луну крупного астероида будет гораздо значительнее, чем в Землю. Достаточно большой астероид может, если и не привести к столкновению Луны с Землей, то как минимум сместить орбиту Луны так сильно, что это повлияет на климат Земли. Понятно, что Луна меньше, и вероятность попадания в нее чего-либо тоже меньше, но количество кратеров само по себе напоминает, что это не то чтобы редкость в масштабах космоса, конечно. Бывали ли какие-то расчеты таких событий, и не стоит ли больше опасаться попадания астероида в Луну, чем в Землю? Не получится ли, что расчет системы астероид Луна-Земля — это задача трех тел, которая до некоторой степени нерешаема, и мы не можем предсказать, какой астероид достаточно опасен, а значит, можем пропустить его. Так, тут достаточно комплексная тема. Действительно, у Луны нет атмосферы, а значит, попадание астероида какого-нибудь или крупного небесного тела будет гораздо более эффектным, потому что астероид долетит до поверхности, фактически не разрушившись, так как это он сделал бы на Земле. Однако, чтобы у нас произошло какое-то столкновение, которое по масштабам смогло бы сместить прям орбиту Луны, для этого и объект должен быть по масштабам, по массе, по размеру сравнимым с Луной. Таких объектов вблизи Земли никак не наблюдается. Более того, если даже сложить, по-моему, все астероиды в поясе астероидов, их общая масса будет всего лишь там 3% от массы Луны. А если мы говорим о каких-то потенциальных объектах, которые пересекают так или иначе орбиту Земли в каком-то моменте времени, ничего по размерам сравнимого с Луной у нас нет. Соответственно, никакое столкновение в ближайшем будущем так точно не будет достаточно существенным, чтобы сместить как-то орбиту Луны. Есть небольшие риски, что достаточно крупное столкновение с Луной могло бы поднять достаточное количество осколков, которые бы в итоге упали на Землю. Ну, мы знаем, что такое бывает, да, что некоторые столкновения могут выбивать материал из небесного тела, сообщать ему достаточную скорость, чтобы тот покинул гравитационный колодец изначального своего небесного тела. То есть, условно, вот падает у нас какая-то каменюка здоровенная на Луну, в итоге осколки получаются, так как осколки им придается сильный импульс, а они по массе сильно меньше, осколки разлетаются в разные стороны, некоторые из них приобретают достаточную скорость, чтобы погинуть гравитационный колодец Луны и могут в итоге попасть на Землю. Чтобы нечто подобное произошло в масштабах, чтобы прям Земля это почувствовала, это нужно просто невероятное какое-то столкновение. И, повторюсь, ничто из околоземных астероидов не может вызвать такой эффект. Так что в этом смысле мы достаточно в безопасности находимся. Вопрос, конечно, будет, если подобное будет происходить с какой-нибудь лунной базой, да, то есть если мы будем уже непосредственно присутствовать на Луне, тогда всякие метеориты и астероиды могут представлять опасность. Однако даже молодые кратеры, самые какие-нибудь крупные кратеры, там один из самых, наверное, ярких и видимых кратеров на Луне, это кратер Тихо, они ведь достаточно старые по меркам человечества, то есть им там по несколько сотен миллионов лет, что по меркам геологическим молодо, но подобные кратеры, они не возникают новые каждый день, да? Плюс даже те кратеры, которые вот у нас возникают на Луне, которые там достаточно крупные, они недостаточно большие, чтобы вызвать какой-то прям разрушительный эффект и камнепад на Землю в итоге. Уж тем более они недостаточно массивные, чтобы как-то существенно смещать орбиту Луны. Как известно, Луна от нас потихонечку удаляется со скоростью там несколько человеческих пальцев, да, вот если вот несколько пальцев сложить вместе, вот на такое расстояние каждый год, по-моему, Луна удаляется от нас за счет, опять же, приливных сил, о которых тоже есть отдельное видео на канале. Давайте разбираться, как это все происходит. Видите, как удобно, когда у тебя есть куча видео, на которые можно ссылаться. И на климат это не особо влияет, да, то есть со временем мы не видим каких-то серьезных эффектов. Удар большого астероида, я думаю, где-то, ну, можно посчитать, все зависит, конечно, от скорости и от массы этого астероида. Так что я думаю, что даже если учесть самые какие-то пессимистические сценарии, то попадение такого астероида в Луну гораздо более выгодная для нас история, чем попадение в Землю. Ну и эффект будет незначительным. Даже если от Луны что-то отколется, оно же все равно будет потом достаточно маленькое по размеру. То есть, если у нас большой астероид ударяется в Луну, маленькие осколки от Луны отлетают, их, допустим, притягивает Земля, что тоже довольно маловероятно, но эти маленькие осколки, они потом будут пролетать через атмосферу, и в атмосфере Земли будут сгорать. Так что вот как-то так. Следующие несколько вопросов задает слушатель Артем. Артем пишет следующее. Откуда на МКС берется кислород? Если он получается расщеплением молекул воды, то откуда она берется? Действительно, Артем прав. В основном кислород получается процессом электролиза воды, которую доставляют на МКС с Земли, а потом ее активно перерабатывают, рециркулируют. В общем, если вода как-то используется на Международной космической станции, то все там выделения, в том числе пот, моча и так далее, они проходят систему очистки и заново используются как уже чистая вода. Также есть на МКС запас кислорода в баллонах. То есть, я не знаю, правда, насколько часто к нему прибегают, но непосредственно кислород в основном вырабатывается из воды. В ходе электролиза, естественно, из воды, которая представляет собой H2O, кроме кислорода вырабатывается еще и водород. И вот этот водород, к слову, также используется для получения кислорода. Естественно, в сильно меньших пропорциях, но тем не менее чуть-чуть получается все-таки из водорода кислород. Как это делается? Дело в том, что водород можно соединять с углекислым газом, и вследствие чего получается вода и метан. Метан стравливается, хотя его, может быть, можно было бы использовать там для заправки старшипа, который подключится к МКС когда-нибудь, вот он привезет экипаж, да? Но я думаю, для старшипа то количество метана, оно вообще ни о чем, поэтому метан просто стравливается как отходы, а получается вода, да, из воды потом получается заново кислород. Ну и плюс на МКС есть какие-то растения, которые тоже чуть-чуть кислорода довырабатывают из углекислого газа. Но опять же, я думаю, это очень-очень незначительные показатели. Следующий вопрос от Артема. Почему мы состоим из левосторонних молекул? Ну, вообще, действительно, есть такая штука, как хиральность. Есть целый ряд молекул, например, сахара, например, ДНК, РНК и прочие, у которых есть хиральность. Хиральность — это когда у нас есть, например, одна и та же молекула, точнее, у нас есть две разных молекулы, которые фактически идентичны, но являются изометрически зеркальным отражением друг друга. Ну вот, собственно, слово хиральность пошло от греческого слова руки. Вот руки у нас хиральные. Рука есть правая и левая. А если левую руку отразить в зеркале, получится правая рука. И наоборот. Вот молекулы точно такие же. Вот, например, там глюкоза какая-нибудь или молекула ДНК. Ну вот классический пример, да, с винтиком. Вот ДНК у нас правосторонний винт. Соответственно, если ДНК отразить в зеркале, получится левосторонний винт. Есть такое наблюдение, что действительно мы состоим из хиральных молекул. То есть у нас не пополам, например, вот если мы говорим о глюкозе, глюкоза, по-моему, левосторонняя. Вот вся биологически произведенная глюкоза левосторонняя. Это связано с целой кучей процессов, там, как там это все вырабатывается, я не настолько подробно знаю это, вот то, чтобы так сходу сказать, но все сахары, которые вырабатываются биологическим путем, они гомохиральны, то есть у них одинаковая хиральность. Вот, по-моему, глюкоза левосторонняя. При этом, если мы создаем глюкоза в лаборатории, то мы можем получать как правостороннюю глюкозу, так и левостороннюю глюкозу. Но это же, в принципе, относится к другим хиральным молекулам. И так получилось, что вот жизнь производит гомохиральные молекулы. Почему так происходит, мы не знаем. Насколько я понимаю, одно из объяснений может быть вот в некой асимметрии, которая, например, послужила тому, почему мы состоим из вещества, а не из антивещества. То есть у нас изначально был какой-то небольшой перекос, и этот перекос в итоге привел к тому, что та хиральность, которая была меньше, то есть если у нас, например, там вот были правосторонние и левосторонние молекулы, если левосторонних было чуть больше, а их в итоге и производилось чуть больше, то есть получился такой фидбэк-луп, и в итоге у нас не осталось почти правосторонних, и остались только левосторонние. Но на самом деле это действительно одна из больших загадок химии, и ответ на нее может нам в том числе пролить свет на то, как образовалась жизнь, ну или наоборот, если мы поймем, как образовалась жизнь, возможно, мы лучше поймем, почему у нас, наблюдается гомохиральность в молекулах. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос. Задает его Арина. И Арина пишет следующее. Может ли быть такое, что черная дыра является дырой во Вселенной? То есть выходит ли эта дыра в пространство, где и находится наша Вселенная? Ох, это очень-очень часто всплываемая тема. Я не то чтобы суперкомпетентно на нее могу ответить. Могу рассказать о собственном понимании и на и том, на чем она основывается. Вот, например, тот же Кип Торн, Нобелевский лауреат, все дела, человек, который, да, был известен многим тем, что он был научным консультантом Интерстеллара, в научном сообществе он больше известен, как, да, Нобелевский лауреат, который был одним из основателей движения по гравитационным волнам и одним из основателей, собственно, детекторов Лайга, всего этого эксперимента, много лет этим занимался. Так вот, он объясняет черные дыры как объекты, сделанные из кривизны пространства-времени. То есть я себе это как представляю, да, то есть если мы представляем себе какую-то ткань, вот это вот классическое редуцирование до двумерной какой-то эластичной такой штуки, да, вот как обычно, знаете, делают, растягивают такой батутик и на него кидают всякие грузики, и грузики эти проминают, и тогда по ним пускают шарики, и эти шарики двигаются как бы по орбиткам. В общем, вот такая аналогия, она, безусловно, не полная, она дает иногда ложное понимание того, что вроде как мы что-то понимаем, да, но на самом деле это стоит учитывать, что это редуцирование одного пространственного измерения, это серьезное довольно упрощение. Так вот, если мы говорим о черной дыре, то черная дыра — это вот как бы дырка буквально в пространстве времени. Это настолько растянутое пространство-время, что мы за счет ограничения скорости света не можем туда добраться и посмотреть, что там внутри. Является ли вот то, что находится внутри черной дыры, частью вообще нашей Вселенной, мне кажется, это больше философский вопрос. То есть технически, насколько я понимаю, мы не можем добраться до того, что находится внутри. При этом черные дыры испаряются через излучение Хокинга. Если это действительно так, то информация о них получается назад, но материю мы как бы не восстанавливаем. Сложный момент. Кто-то, да, говорит, что есть решение уравнения Эйнштейна, которые говорят о том, что черные дыры могут быть кротовыми норами, но это все такое, это все скорее интерпретация каких-то пограничных случаев, которые мы пока не можем проверить экспериментально. Поэтому возможно, вот как раз вот при приближениях к каким-то экстремальным случаям, как сингулярности, как черные дыры, возможно, там нужно проводить больше наблюдений, возможно, там та же теория относительности будет ломаться, ее нужно будет дополнять, примерно как ньютоновская механика ломается при приближении к околосветовым скоростям. То есть, возможно, нас ждет какое-то дополнение теории относительности, но пока что мы можем наблюдать черные дыры исключительно издалека, и пока что наших наблюдений недостаточно, чтобы как-то об этом что-то предметное сказать. Поэтому, насколько я понимаю, на данном этапе, то есть если попытаться, да, ответить на вопрос Арины, черные дыры вряд ли можно однозначно называть там кротовыми норами, вряд ли можно что-то вообще осмысленное говорить о том, что происходит внутри черной дыры. Можно говорить об интерпретациях решений уравнения Эйнштейна, которые создают черные дыры, да, которые должны работать в условиях, близких к там горизонту событий. Насколько близко мы на самом деле к горизонту событий можем подобраться, это большой вопрос в плане того, насколько близко какие события к горизонту событий мы можем на самом деле интерпретировать. Думаю, для этого нужны будут просто более крутые телескопы и дальнейшие какие-то исследования, а пока вот у нас есть такое понимание. На этом, пожалуй, буду сегодняшний выпуск заканчивать. Напоминаю, что если вы хотите прислать мне какой-нибудь вопрос, то сделать это можно на почту ip@sobachkaberdikast.com. Я еще подумаю, что можно с этим сделать, потому что у нас как-то редко в последнее время получается делать такие выпуски. Возможно, это как-то пойдет в режим стримов. Возможно, можно попробовать будет и такой формат. Так почему нет? Можно экспериментировать. Так что, думаю, что-нибудь в ближайшее время придумаем. Ну, а если вам нравится то, что я тут делаю, вы всегда можете поставить оценочку, еще лучше поставить отзыв в приложении для подкастов, через которое вы это слушаете, например, в Apple подкастах или в Кастбоксе. Также вы можете, если вы слушаете это на Ютубе, подписаться на канал, поставить лайки, написать комментарии, сделать все вот эти вот ютубные ритуалы. Можете подписываться на мой дополнительный канал «Давайте разбираться», где выходят отдельные видео. Это как бы мой параллельный проект, который я делаю вместе с братом своим. Ну и если вам совсем-совсем нравится, что я это делаю, вы всегда можете поддержать проект финансово, небольшой денежкой, на платформе Patreon. Для этого вам нужно выбрать там тир, который содержит теорию большой бороды. Вы получите доступ к дополнительным после шоу, вы получите доступ в эксклюзивный чатик в Телеграме, который там есть. Ну и, возможно, мы еще какой-то формат туда придумаем. Ну и традиционно отдельно хочется поблагодарить людей, которые поддерживают весь наш проект на тарифе Бердикаст Плюс. Таким образом, получают все привилегии, доступные на нашем Патреоне, и поддерживают все подкасты, которые выходят в рамках подкаста «Вселенной Бердикаст». А именно это делают такие слушатели, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия Атлантий, Богдан Пришатько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгинов, Анор Бановский, Илип Фиц, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computer, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Рубен Алексанян, Владимир Хлоповских, Александр Фищенко, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селитько, Ярослав Почернин и Валерий Игуменцев. Хотите присоединиться к этим людям? Проходите по адресу patreon.com/bertikast. Выбирайте тариф Бердикаст Плюс, ну или же можете выбрать любой другой тариф, который содержит теорию большой бороды. А на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.